Клариса улетела. Возвращаясь из Шереметьево, Таня все еще улыбалась, как будто Клариса была рядом. И в зените по-прежнему горело древнее солнце игуан. Но когда она вышла из метро на своей станции, на нее сразу навалился такой плотный и серый московский сумрак, такое конкретное обещание долгой безвыходной зимы, что она тихо застонала. Добравшись до своей квартиры, она почувствовала, что от хорошего настроения не осталось и следа. Она разделась, пошла в спальню и упала на кровать, еще хранившую легкий аромат Кларисы. Все, что она узнала за последние дни, вдруг показалось ей шуткой. Даже не шуткой, изощренной насмешкой судьбы. Конечно, это было просто бредом, сном. Правдой была московская зима за окном. Вот это полумокрое ничто цвета снегурочки, в котором растворилось столько горьких русских судеб. Таня заснула. Ей приснилось, что она плачет. Проснувшись, она действительно заплакала. И плакала долго, не думая ни о чем конкретном, словно в душе шел ледяной дождь. Потом она уснула опять. Когда следующим утром она открыла глаза, все уже было по-другому. «Пора начинать тренировку», — сказал в ее сознании чей-то тихий, спокойный голос. И она кивнула в ответ. Если очень экономить, денег должно было хватить до мая, может быть, до июня. Нельзя было терять ни минуты. «Я игуана», — сказала Таня, прислушиваясь к звуку этих слов. «Я игуана». Серая зимняя пустота за окном не возражала. Пустоте было все равно. Таня попробовала представить свой крюк. Это получилось сразу, без всяких усилий. Якорь немедленно появился перед ее внутренним взором, такой отчетливый, что его, казалось, можно было потрогать. С крюком все было хорошо. Он был, как говорили герои «Звездных войн», «fully operational», полностью боеготов. Таня вспомнила последние инструкции Кларисы в аэропорту. «Ты можешь делать своим крюком что хочешь, подруга. Ты сильная и злая, и не особо нуждаешься в моих советах. У тебя получится все, но все-таки запомни, даже при тренировке не трать себя на пакости и сведения мелких счетов с патриархией. Не обливай самцов пивом, кидай свой крюк в самые главные проблемы и вопросы».
«А разве не надо сперва набить руку? В смысле не руку, а...»
«Нет, не надо. Совсем наоборот. Некоторые вещи получаются лучше, когда делаешь их в первый раз. Когда еще не знаешь, как правильно. В одной из ваших книг написано: «Замахивайся сразу на большое, а маленькое только кулак отшибешь». В смысле не кулак, а...»
Клариса так точно изобразила застенчивую интонацию подруги, что Таня засмеялась. «А если возникнут сложности?» — спросила она.
«Будешь их решать. Импровизируй. Игуана может все, поэтому она всегда начинает с самого важного».
«Но что самое важное?» — спросила себя Таня.
«Что?»
Клариса говорила, крюк можно кидать в непонятное, и оно станет понятным. Таня задумалась. А что она вообще знает про мир? Она не знала ничего. Когда она закрывала глаза, это густое, плотное неведение превращалось в подобие черного колодца перед ее лицом. Что есть на самом деле? Откуда все взялось? Научпоп говорит одно, Клариса другое, Илон Маск третье. Таня нервно перевела дыхание и вдруг неожиданно для себя кинула крюк в главную тайну всего. Матка ответила спазмом боли, но Таня увидела. В центре всего была гигантская черная вагина. Вернее, ее уже не было. Таня ощутила только ее грозное космическое эхо. Но про эту главную вагину нельзя было сказать, что она была, а теперь ее нет. Истина была сложнее. И Таня стала впитывать ее по частям. Эта главная вагина была на самом деле не гигантская, даже не особо большая, скорее совсем маленькая, непостижимо маленькая. Но при этом она делала все очень большое, даже невозможно большое, не просто маленьким, а вообще никаким. Мало того, все без исключения большое, громадное, сверкающее и сияющее, чем был заполнен неизмеримый космос, появилось из нее, незаметной червоточинки, у которой не было никакого внятного размера, а только качества и свойства. Качества эти казались странными. Сначала в мире была только эта вагина. И говорить о ее размерах не имело смысла, потому что ее не с чем было сравнивать и некому измерять. А сама она такими глупостями не занималась. Потом она взрывалась родами. И порожденная летела во все стороны, становясь звездами, галактиками, сгущениями, кластерами, квазарами и всем прочим. Таня когда-то читала об этом, но помнила прочитанное смутно. А вот дальше начиналось такое, о чем она не читала точно. Все эти грозные порождения космоса улетали в пустоту все быстрее и быстрее, вроде бы удаляясь друг от друга и разлетаясь бесконечно далеко, но каким-то образом оказывалось, что этот их разлет в никуда был одновременно и сбором в ту самую точку, из которой они появились. Вселенная разлеталась, потому что она слеталась. Это было как движение карандаша по ленте Мёбиуса. Грифель видит, что он все дальше и дальше от линии склейки. И можно не только измерить это расстояние в точнейших миллиметрах, но и вычислить, когда началось путешествие. Но чем дальше грифель уползает от склейки, тем он становится к ней ближе, а потом совершенно неожиданно вдруг опять оказывается на ней вместе со всеми своими измерениями и вычислениями. Грифель этого не ожидает, потому что все время глядит назад, в прошлое. Ничто не предвещало. Точно так же космос был прозрачен только для света из прошлого, и человеческое знание было ограничено его скоростью. Астрономы смотрели в прошлое, люди видели то, что позади, но не видели того, что впереди, и не могли измерить длину своей ленты. И хорошо подумала Таня, что не могли. А вот Крюк без всяких измерений знал. Космическая вагина разлеталась и снова собиралась в себя, не выдавая своих планов и не оставляя никаких улик. Это был фактически вселенский месячный цикл, или, во всяком случае, очень убедительная его симуляция. Но при этом никакой космический елдак не нарушал достоинства изначальной вагины. Во Вселенной царили матриархат, единоначалие и непрочность. Мужское появлялось на время из женского и исчезало в нем же. Тишина, пустота, тьма. Это было женское, вечное, а яркое, суетливое, мельтешащее и мимолетное было мужским. Таня ощутила гордость и торжество. Эта космическая вагина была одновременно и ее вагиной тоже. Да, Клэр говорила правду. Космос действительно появлялся из нее. Мало того, даже сейчас он был нашпигован черными изначальными вагинами, ждущими окончательного слияния. Очень серьезная вагина, например, была в центре каждой галактики. Вокруг были вагины поменьше. И все они, как автобус с прогрессивными студентками, ехали по ленте Мёбиуса домой, весело разрывая на куски любую приближающуюся хуй-мразь. Таня ощутила своей маткой весь космос и успокоилась. Великие вопросы ее больше не волновали. Вернее, она лишний раз поняла то, что и так интуитивно знает любая нормальная женщина. Маленькие вопросы такого же точно размера, как большие. Теперь ей хотелось просто немного тепла и любви. А вот с этим вокруг были сложности. Клэр уже улетела. Матка болела после опыта, и Таня легла спать. Проснувшись среди ночи, она вспомнила про Кларису. На другой стороне планеты был день. Тане боязно было кидать крюк в сторону подруги, но Клариса сама сказала, что игуане можно все. Таня решилась. Клэр сидела за компьютером, она уже добралась до дома и принялась за работу. На ней было красивое широкое платье с африканскими узорами. На рабочем столе рядом с клавиатурой лежали две книги Аманды Лизард. «History of Feminism» — «История феминизма». И еще одна с названием «Закрытым огромной чашкой кофе». Клариса вычитывала какой-то текст. После встречи с космосом Таня могла уже многое. Она сделала крюк совсем маленьким и нежно кинула его в столбцы букв на экране. Матка дернулась пульсирующей болью, и Таня поняла, что это отрывки из той самой новой книги под редакцией Аманды. Сборник назывался «Combat Philosophy» — «Боевая философия». В него должны были войти последние достижения боевой женской мысли, зовущие к борьбе. Клариса готовила к переводу отрывок на русском и была чем-то сильно недовольна. Она почувствовала внимание Тани и пробормотала: «Привет, Игуана, у меня тут проблемы, давай как-нибудь потом». Было непонятно, узнала ее Клариса или просто ощутила близость другой Игуаны. Но мешать ей не стоило. Таня захотела прочесть отрывок, с которым работала подруга, и легонько сориентировала крюк. Текст сразу же стал виден. «Капитализм и дебаты. Мы справедливо ненавидим патриархальную архаику. Она жестока к женщине и безобразна. Но не меньшее презрение в нас должны вызывать и те якобы прогрессивные культурные декорации, под прикрытием которых разворачивается последняя фаллическая атака патриархальных элит. Проясним этот тезис. Капитализм, в том числе надзорно-корпоративный, основан на энергиях жадности и зависти, тоже относится к его духовной культуре. Поэтому сутью любого происходящего при капитализме культурного процесса является адаптация наемного актора, так называемого журналиста, художника и тому подобное, к предложенной повестке дня с целью извлечения из нее максимальной материальной и символической прибыли. Вспомним, что одно из значений слова «adaptation» — это инсценировка. С этой целью в ход идут такие культурные жетоны, как ненависть к злу, благородное негодование, сострадание к жертвам, поддержка меньшинств, борьба за женское равноправие и так далее. Духовная культура надзорного капитализма точно так же основана на имитации добра, как порнография основана на имитации оргазма. Но сегодня недостаточно просто колебаться вместе с линией партии. Надо бежать на пол корпуса впереди. Лицемерие должно быть не пассивным, а активным и высокоинициативным. Это одинаково относится и к частным твитам, и к публичным дебатам. Завистливая жадность культурного актора заставляет его повышать конкурентоспособность. Высокая конкурентоспособность принимает форму агрессивной адаптивности. Адаптивность проявляется как virtue signaling. Сигнализирование о добродетели – практика навязчивой публичной демонстрации своих правильных политических взглядов. И, как мог бы выразиться Торстейн Веблен, conspicuous heart bleeding – кровоточивость сердца на показ. Подобный модус поведения мгновенно становится обязательным для всех конкурирующих за символическую прибыль игроков в пространстве современной культуры. Таким образом возникает положительная обратная связь, превращающая любую культурную инициативу элиты в омерзительную пародию, над которой запрещено смеяться. Публичные дебаты таким образом лишаются всякого смысла. В них больше нет элемента, собственно, дебатов, то есть выяснение истины, они становятся просто способом предложить себя информационному рынку. Современные медийные дебаты – это перманентный кастинг в пространстве обязательной повестки, где каждый из выступающих пытается продлить себя в будущее, демонстрируя возможным нанимателям свой служебный потенциал. Иного содержания в них нет. И как же одиноко среди этих умных, тонких, красиво говорящих, безукоризненно одетых продавцов души. Увы, душу в нашем веке уже не купят. Ее в лучшем случае возьмут в почасовую аренду. И здесь раскрывается наш исходный тезис о патриархально-фаллическом гнете: сосать придется всю жизнь. Духовная культура позднего капитализма – это и есть та рана на голове апокалиптического зверя, которая не может исцелеть на самом деле, потому что язвой является весь зверь целиком. Пока власть остается в руках банков и патриархии, выхода нет и не будет. Power to the pussy. Вся власть киске. Жизель Бундхен. Ну да, вспомнила Таня. Жизель же философка. Непонятно было, чем недовольна Клариса, Вроде бы в отрывке все правильно и по делу. Мужики — сволочи, постоянно лицемерят и врут. Но Таня могла не понимать каких-то нюансов.
«Клэр, а что здесь не так?» — прошептала она.
Из темноты перед ней выплыло хмурое лицо Кларисы.
«Что же ты такая злая, Клэр?» — испугалась Таня. «Жизель что-то не то написала?»
«Жизель может быть лучшей из нас», — вздохнула Клариса. «Она самоотверженная, благородная и прямая, но в голове у нее полная каша, и у нее беда, большая беда. Она никогда не научится метать крюк».
Клариса исчезла, и Таня поняла, что лучше сейчас ее не тревожить. Сил оставалось максимум на один бросок. Таня подумала, что можно, наверное, увидеть и саму Аманду, и даже заробела от этой мысли, но потом все же решилась.
Саму Аманду крюк не нашел. Но Таня увидела высокую и длинную каменную лестницу, вроде тех, что строили на древних американских пирамидах. На вершине этой лестницы была развернута черная ширма, и вот за ней, поняла Таня, отдыхала Аманда. Нарушать ее покой не стоило, это было ясно.
Силы Тани иссякли, матка была выжата, как железнодорожный лимон. Теперь следовало долго отдыхать, очень долго, и тщательно выбирать следующую цель.